Программа «Сотрудники». О личном составе радиостанции «Эхо Москвы», обо всех и не спеша. Ведет программу Ксения Ларина.
А в гостях у меня сегодня Нателла Болтянская. Здравствуйте, Нателла Болтянская.
Здравствуй, дорогая.
Итак, действительно, это программа, посвященная 20-летию «Страшное дело» радиостанции «Эхо Москвы». И вот сегодня мы встречаемся с ведущей радиостанции Нателлой Болтянской. По традиции, во-первых, напомню, 363-36-59, телефон прямого эфира, плюс 7985-970-45-45, любимые цифры, это СМС. Также напомню, что мы с вами находимся еще и на нашем сайте, поэтому вы сейчас можете, обычно Нателла сидит на месте ведущего, ведущего никогда не видно, да? А это тот самый счастливый случай, когда вы можете на Нателлу посмотреть, про красавицу нашу. Выглядит прекрасно. Посмотрите, посмотрите, на нашем сайте она есть. Значит, сейчас мы дадим слово Гулько, который представит себя как может. Все, что мог, вложил, да. Так, а так. Потом мы начнем разговор.
Болтянская Нателла Савельевна, заслуженный работник нашего предприятия, передовик производства, творчества. Вот отличительная черта товарища Болтянской, творчества во всех своих проявлениях. Не раз, да в общем и не два, идеи, поданные Нателлой Савельевной, воплощались в большие проекты. А как товарищ Болтянская работает, любо-дорого смотреть. Это же песня, причем песня авторская, категорическая не приятие фальши, бескомпромиссность и в то же время интеллигентность и женственность в хорошем смысле. Вот отличительные черты Нателлы Савельевны. Нельзя не сказать об увлечении товарища Болтянской автомобилями. Пожалуй, и здесь Нателла Савельевна остается сама собой.
Ну, вот так скромненько представили Нателлу Савельевну, конечно, потому что есть что добавить, потому что есть жизнь эфирная, когда вы Нателлу слышите, когда она ведет свои программы, а есть жизнь внеэфирная, и в этой внеэфирной жизни много можно интересного узнать о нашей сегодняшней героине. Ну, во-первых, это, конечно, как и было сказано, авторская песня, и многие, наверное, знают, Нателла, твои поклонники, те, кто тебя любит как исполнительницу и поэтессу, и музыканта, что ты очень много концертируешь. Я вот буквально, когда готовилась к программе, обнаружила одно из последних событий, достаточно таких горьких, что у тебя 29 числа был концерт в Петербурге, 29 марта.
Да, в Театре эстрады.
Да, в Театре эстрады, вот этом многострадальном, да?
Да.
Как раз в этот день, давайте вспомним, утром произошли вот эти жуткие взрывы в Москве, а у тебя заявлен концерт. Вот что было в этот вечер? Как ты себе это представляла?
Ну, мне позвонила начальник репертуарной части, я уже была в Питере, и говорит, я могу у вас попросить начать концерт с минуты молчания? Ну, в общем, я как-то, так прям скажу, и без нее бы сообразила. И понятно, что это нужно было сделать, потому что несколько лет назад я читала в «Новой газете», по-моему, что вот безадресное попадание в ни в чем не виноватых людей. Вот это самое страшное. Когда понятно, что, наверное, каждый из нас, вот когда все это случилось, начинает звонить по каким-то своим друзьям, родственникам, коллегам, все живы-целы. Вот. И какое-то такое очень родственное было молчание. Знаешь, вот когда были взрывы в Москве в 99-м году, я помню, что мы делали на «Эхе Москвы» опрос, как вот изменилось ваше мировосприятие. Меня поразила совершенно одна дама, которая позвонила и говорит, вы знаете, захотелось внимательнее посмотреть на своих соседей по подъезду, захотелось прислониться к таким же ни в чем не виноватым потенциальным жертвам. Вот это вот было ощущение. И уже там чисто технические такие моменты были закрыты несколько ближайших к мойке станции метро. И предупредили меня, что мы будем задерживаться, и задержались, естественно. Вот. Но, конечно, ощущение было тяжелое. Единственное, что могу сказать, не то чтобы даже в свое оправдание, считаю, что в данной ситуации мне не в чем оправдываться. Я не считаю себя, что называется, развлекательным автором.
Ну, в том-то все дело. Ты же наверняка репертуар как-то там скорректировал.
Ну, у меня есть одна вещь, написанная в свое время по следам, опять же, статьи в «Новой газете» твоей час назад гости Аллы Боссерт, которая после трагедии в Беслане написала о том, что как жалко, что не было в Беслане своего Красолова, который увел бы этих детей, пусть никуда, но от того, от той судьбы, которую они испытали в итоге. И у меня была написана на эту тему песня, которая, к сожалению, актуальна. И вот я тогда начала с нее концерт. Несколько лет назад я выступала в Израиле в годовщину теракта в Дельфинарии. И тоже я начала с нее концерт. И вот ощущение, честно говоря, мне самой плохо от этого. Но это, к сожалению, наши реалии.
К сожалению, опять же, употребляю это выражение, что за все эти 20 лет мы немало переживали трагических историй в истории нашей страны. И бросала прямо внутрь, когда ты сидишь в эфире, это происходит.
Я даже тебе напомню. Ты, наверное, этого не помнишь, как была трагедия в Норд-Осте, и мы с тобой менялись. Ты заканчивала эфир, я начинала. И вот меня встречает моя коллега Ксения Ларин в коридоре и говорит: слушай, говорит, ты там информированность-то не сильно проявляет, нас террористы слышат. И вот, знаешь, так сразу по голове, бах, ответственность. И это ведь не фигура речи, это не шутки.
Ну, я хочу продолжить эту линию закадрового существования Нателлы Болтянской, поскольку у нас у каждого есть свой путь не только в журналистике и в радио, в котором мы живем вот уже 20 лет, но и свой путь к пониманию жизни, которая нас окружает, к каким-то своим сформулированным уже мировоззренческим вещам. И я хочу сказать, что наверняка вы это знаете, для Нателлы история Михаила Ходорковского оказалась в итоге почти личной, постольку, как, насколько я знаю, Нателла ездила туда вместе с матерью Ходорковского в
Краснокаменск. Когда Михаил Борисович там находился.
И вообще все, я понимаю, что для тебя это почти уже своя личная семейная история. Я бы хотела, чтобы ты немножечко об этом рассказала. Почему в тебя так попала эта история совсем постороннего, незнакомого тебе человека?
Ну, во-первых, я очень хорошо помню арест. И я в этот день улетала в Америку. И вот это вот ощущение, что, как бы это сказать, каждый из... знаешь, в свое время наш с тобой покойный друг и коллега Андрюша Черкизов сказал замечательную фразу про Михаила Сергеевича Горбачева, что этот парень дал нам две свободы, за каждую из которых я готов пойти на баррикады. Свобода слова и свобода выбора. И вот это вот столь ругаемое сегодня ельцинское время, это период, когда каждый из нас, как мне кажется, получил иллюзию, что он... не чмо болотное, что от него что-то вообще в этой жизни зависит. А потом ситуация изменилась. Это вот я говорю сейчас как гражданин. И потом, человек хотел сделать прозрачную кампанию. Поди плохо. Человек...
Ты была с ним знакома до этого?
Я не была с ним знакома до этого. Я, во-первых, хочу воспользоваться служебным положением и просто помахать рукой Марине Филипповне и Борису Моисеевичу, которые точно сейчас слушают нашу программу, потому что я бываю у них дома, и эхо Москвы звучит везде. И мы все, так сказать, члены их семей, их семьи. Вот. И потом однажды был какой-то информационный повод, как у нас водится. И меня вызвал главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов и сказал: значит так, позвони и попробуй договориться об интервью. Интервью не получилось, потому что, может быть, тогда, на самом деле, у меня бы это и вышло, потому что, понимаешь, как на сегодняшний день, когда ты журналист у микрофона, как хорошо бы ты ни относилась к своему собеседнику, вы все равно процессуальные противники. И твоя задача, как ни крути, как ни уходи от этого, его где-то в чем-то приоткрыть. С той стороны, которую он, возможно, и не хочет открывать. А когда вот я тогда договаривалась об интервью, мне сказали, что, вы знаете, мы сейчас не готовы. И тогда был очередной не очень хороший период. Это было перед окончанием первого процесса. Вот. Но тогда же меня пригласили в гости на день рождения Михаила Борисовича в Кораллово. И вот опять же процитирую нашего коллегу Виктора Шендеровича, который говорит: у меня такое ощущение, что тут достаточно посмотреть на лица людей, которые бывают. Фейс-контроль такой. Вот. А потом как-то вот... Потом мы ездили в Краснокаменск, потом мы встречались на процессах, потом мы перезваниваемся. И как-то вот так вот эти люди, они мне совершенно уже не чужие. И на сегодняшний день, если мне будет предстоять, например, интервью с кем-то из близких, мне будет очень страшно, потому что я чувствую свою ответственность за них. А с третьей стороны, я была пару-тройку недель назад на процессе очередной раз, причем это было, знаешь, когда? Это было в тот день, когда была эта емкость с нефтью-то. Вот это я все видела, все это наблюдала. И какие достойные ребята, а? Как они за это время стали специалистами не только в том, в чем они специалисты, но и в юриспруденции. То есть, с моей точки зрения, они делают. Они делают свое дело. Причем делают без истерики, без нервов. И еще такой момент. Вот я безумно сочувствую человеку, у которого воруют время. Знаешь, еще когда не было первого приговора, по-моему, на сайте Ходорковского тогда было письмо из какого-то региона такого реципиента с просьбой в качестве наказания пошлите его к нам губернатором, потому что вы одной рукой накажете опального строптивого Ходорковского, а другой рукой вы хоть наш регион, извините, вытащите из того места, где он находится. Потому что, ну, это менеджер. И на сегодняшний день ведь очень многие инициативы, которые заявляют наше верховное руководство, он их осуществлял реально. То есть, знаете, программа образования, а что делала та же «Открытая Россия», а что делали вот эти вот учительские, ведь до сих пор учителя пишут письма, потому что те программы, которые закрылись вот этим вот страшным путем, они позволяли, как бы сказать, унифицировать нашу систему образования, чтобы человек мог качественное образование получить не только в крупных городах России. Ну и вообще доказательство того, что, точнее, те аргументы, которые слышишь со стороны обвинения, ребят, ну убедите меня в том, что эти люди виноваты. Ну почему так плохо подготовились к процессу? Это, опять же, я говорю как гражданин. Ну и, соответственно...
Скажи, пожалуйста, а ты чувствуешь вот в нем лично, в Михаиле, какие-нибудь перемены человеческие? Вот поскольку ты наблюдаешь его на протяжении всех этих лет... пока он находится под арестом.
Но я не могу, я с ним все-таки не очень знакома, хотя...
А ты с ним вообще познакомилась, общалась?
А каким образом?
Нет? Только... через клетку,
через понимаешь, стекло. Как он уже на самом деле давно идентифицирует людей, которые приходят на процесс, тем более, если не по разу, хотя я не могу сказать, что часто, мне ужасно больно это все. Но, ты знаешь, он... Мне так кажется, что он стал несколько мягче. Но это, возможно, моя иллюзия. А с другой стороны, я хочу сказать, что благодаря, между прочим, тому же «Эху Москвы», благодаря тому же сайту пресс-центра «Ходорковский», вот у меня недавно на одной из моих программ авторской песни была девочка-автор из Германии. Причем она по жизни никакого отношения, там, я не знаю, к журналистике не имеет. А поет песни в свободное от, извините, детской хирургии время. У нее собственная клиника. То есть она вполне такой преуспевающий человек. И вот она ко мне приходит на эфир в 12 ночи и говорит мне, а ты знаешь, где я сегодня была? Я говорю, ты знаешь, наверное, в танго-клубе. Она еще танго танцует. Она говорит, не, а я сегодня была целый день на процессе. Я представляю себе, человек на несколько дней приехал в Москву и решил, что он хочет своими глазами посмотреть на этот процесс.
А зачем? Вот что это дает человеку, который туда приходит? Вообще, я знаю это выражение, оно уже стало такое кодовое, да, вот я была на процессе. Все прекрасно понимают, про что идет речь.
А посмотрите своими глазами на тех, кто на одной стороне, и на тех, кто на другой стороне. А посмотрите, до какой степени и кто вас убеждает, и в чем. И подумайте, вот знаешь, когда началась вся история, например, с Южным Бутовым, опять же, я как гражданин могу сказать, что это же та же история, что с отъемом собственности, только собственность другого масштаба. И, между прочим, Михаил Борисович Ходорковский в свое время говорил, что если на него нужен человек там с одними погонами на плечах, то на каждого из нас достаточно более мелкого специалиста. Ну вот, собственно, надо ходить на этот процесс, надо.
А тебя это меняет? В тебе что-то изменяется, как ты сама чувствуешь? Какие вот твои личные открытия?
За державу обидно, да? Вот очень сильно обидно за державу. Очень-очень сильно. Честное слово.
И какие твои прогнозы?
Я не могу давать никаких прогнозов, потому что, понимаешь, когда... Когда, например, они говорят, что этот процесс никого не волнует. Ребята, отцепитесь от нас все. Ну, вот не надо мне мозги лечить, потому что я прихожу в зал и вижу, наверное, штук 60 только камер. Журналистов безумное количество.
А люди просто приходят?
И люди
вот
приходят.
Такие же,
в зал войти невозможно.
Важно это увидеть.
То есть я прихожу за 20 минут до начала процесса, в зале уже нет ни одного места. Вообще. И я пришла как частное лицо, я звоню на «Эхо Москвы» и говорю, слушайте, а как пройдет наш корреспондент? На что мне второй глаз, редактор по новостям, говорит, ой, только вот не надо волноваться на этот счет. И когда приходит наш корреспондент, то ему освобождают место. Потому что понимают, что важно, чтобы была информация. И потом в этом пресс-зале негде яблоку упасть. Ну, то есть я не могу сказать, что это не интересует, потому что ну, мы должны знать, что происходит в нашей стране.
Нател, а Краснокаменск, вот это путешествие на тебя, какое впечатление произвело?
Сильное впечатление оно произвело. Во-первых, это же вот по диким степям Забайкалья, это там. Это ровно там и находится. Во-вторых, практически все, кроме Михаила Ходорковского, кто на тот момент находился в колонии в Краснокаменске, были местные уроженцы. один человек, которому действительно не нашлось в колонии ближе, чем Краснокаменск. И я знаю, было письмо адвоката Юрия Шмидта по этому поводу тогдашнему верховному нашему юристу. И вот это вот. И потом... И таксиста я помню в Чите. Мне, правда, уже все сказали, что таксистам доверять нельзя. Но он везет меня к поезду Чита-Краснокаменск. 17 часов идет поезд, так, на секундочку. И говорит, к Ходорковскому поди едете? А мы ехали группой журналистов, и с нами были иностранные журналисты. Я говорю, ну да. Он говорит, ну-ну. Я говорю, ну и что он у вас украл? Он мне говорит, у меня все до него украли. Так вот, с другой стороны, с третьей стороны. Знаешь, вот мы как-то затащили просто в гостиничном номере, собрались чаю попить. Вдруг раздается стук в дверь, заходит к нам Марина Филипповна. А она же плохо ест очень. Вот жалуюсь, она меня слышит, она плохо ест. Я говорю, дайте я вам чаю налью и бегу в буфет взять каких-нибудь плюшек. А девочки на меня буфетчица смотрят и говорят, а, мы знаем, кому сейчас согреем. И вот, знаешь, это человеческое и нечеловеческое все вот рядом. Или мы едем, например, на эту самую, на шахту, вот эта урановая шахта, и мы видим вагонетку, которая днем уран возит, а вечером из нее огороды поливают. И вот это вот все вот так. Вот этот Краснокаменск.
Ты написала что-нибудь после этого?
Да, я написала... Во-первых, я написала несколько статей на эту тему. Во-вторых, Матвей Юрьевич меня приглашал в программу «Своими глазами». Эти свои глаза были вылуплены просто... Ну, я никогда не была в таком месте.
Нет, я имею в виду, написала ли что-нибудь поэтическое после этого?
Ты знаешь, в чем дело? На самом деле ведь вот прям сразу раз так механизировать этот процесс нельзя. То есть у меня есть песни, которые... ассоциируется. А писать о том, что Краснокаменск это далеко и находиться там не очень приятно, да нет, все не так просто. Все не так однозначно.
Нателла Болтянская сегодня отвечает на мои и на ваши вопросы. Дорогие друзья, напомню, что во второй части программы мы, конечно же, дадим уже вам слово, чтобы вы могли поговорить с Нателлой напрямую. И напомню также, что в конце у нас обязательно прозвучит любимая песня, песня сотрудника. Но я думаю, что вы можете предположить, в чьем исполнении прозвучит любимая песня Нателлы Болтянской.
Сразу меня поставила на место. Но я хочу оправдаться тем, что у меня каждую неделю идет программа моих любимых песен. Часовая.
Нет, в этой программе ты точно можешь совершенно спокойно ставить песню в своем исполнении, в своем авторстве. Мы это сегодня обязательно сделаем. Значит, после новостей продолжим.
Программа «Сотрудники» о личном составе радиостанции «Эхо Москвы», обо всех и не спеша. Ведет программу Ксения Ларина.
Я напомню, что сегодня мы здесь, в студии «Эхо Москвы», встречаемся с ведущей радиостанции «Эхо Москвы» Нателлой Болтянской, которая, кстати, опять же, дополняет досье Льва Гулько. Нателла – человек креативный. Вот у нас у всех иногда фонтан иссякает, у Нателлы никогда не иссякает.
Она это плохо,
например? Все время что-то готова
придумать.
Если у тебя
есть фонтан, заткни его, дай отдохнуть фонтаном.
Но на самом деле, помимо передачи вот именем Сталина, которая вот последние, сколько там, год, больше, два, полтора... стала абсолютно авторской программой Нателлы. Нателла еще придумала и программу «Дорогой наш Никита Сергеевич».
Ну, я немножко, конечно, по-другому.
Ну, да, я помню, что это родилось все-таки из памяти о Василии Павловиче Аксенове, что это больше было связано с
каким-то романтическим... У меня, знаешь, была такая хрустальная мечта идиота, что мы, может быть... Нет, я совершенно согласна с Никитой Сергеевичем, потому что для меня это очень личная история. У меня же была няня в детстве, которая при Сталине отсидела, а Хрущев ее выпустил. И ее отношение к Хрущеву было, я бы сказала, интимным. И мне пятилетняя, она говорила, вот вырастешь большая, красивая, выйдешь замуж за Хрущева. Моя жизнь личная, как ты видишь, не так сложилось хорошо, как она мечтала. Но для меня эта фигура была... А потом еще, знаешь, я когда писала эту песню, у меня главная муза, по-моему, это Венедиктов. Потому что он меня вызвал и сказал, напиши мне песню. И когда я писала эту песню, я советовалась с председателем правления Международного мемориала Рогинским. Ну, мне нужны были какие-то вот факты-то. И Арсений Борисович мне в конце разговора сказал, ну он хороший. И я вот... Там много всего, но для меня это тоже лично. А когда была первоначальная идея, я вообще планировала, что это будет программа, по крайней мере, с веб-камерой. И я себе представляла, как, например, очень уважаемая, очень серьезная дама Алла Ефремовна Гербер, которая написала в свое время блистательную книжку «Мама и папа», как раз тот период. сбацает рок-н-ролл в нашей студии. И она это сделает. Я точно знаю, что она это сделает. И я представляла себе нашего стилиста Таню, которая ведет вот передачу Zoom, которая сделает эту самую такую прическу тех времен, за которые дружина ловила. То есть я, может быть, даже видела это не столько политической передачи, хотя я считаю, что очень хорошая программа.
Хорошая. Только, к сожалению, там теперь нет уже и ни Болтянской, и ни Лариной. Там один Домарский остался.
Тоже как это... поговорим без бабы, это называется.
Натал, по поводу имени Сталина. Сейчас, ребята, я сейчас все включу, не надо кричать. Сейчас я включу ваш телефон.
Она тебя большими буквами кричит.
Сейчас. По поводу имени Сталина. Вот скажи, у тебя есть ответ на этот вопрос? Почему, при том, что все знают, и ты каждую неделю долбишь и долбишь об этом времени, да, причем с документами, с фактами, почему при всем при этом эта фигура остается такой манкой и притягательной?
Ответ, на самом деле, очень такой... Я постараюсь покороче. Значит, во-первых, я сошлюсь на того же председателя правления Международного мемориала Рогинского. Пару лет назад он сделал на сталинской конференции потрясающий доклад, фантастический. Он, кстати, был опубликован и в «Нью-Таймсе», и где только его не печатали, о причинах этого неосталинизма. Ну, во-первых, он считает, что пропаганда. Я, понимаешь, я не могу на самом деле сказать ничего, потому что я последний
сталинская раз... пропаганда.
Такая неосталинская пропаганда. Я последний раз телевизор включала на открытие Олимпиады в Афинах. С тех пор ни разу, вот, не оскоромилась. Вот, но, то есть я не могу сказать, есть она или нет. Тебе, наверное, виднее, поскольку вы с Ирой Петровской так...
Нет, бывает, конечно, но там вообще же полная шизофрения.
Плюс к этому, понимаешь, очень многие ведь из тех, кто что-то пережил, они не считали нужным рассказывать. И их потомки остались в неведении. Плюс третий фактор, что вот кем считать, например, вчерашнего там или 50-летней давности, там 60-летней давности следователя, который там, я не знаю, морду бил подследственному, чтобы из него выявить показания, а потом пошел той же дорогой. Кто он, жертва или палач? И об этом тоже говорил Рогинский. И плюс к этому вот люди не могут, по-моему, примерить на себя. Хотя есть и общечеловеческий момент. Человек не считает, что вот с ним никогда этого не произойдет. И, понимаешь, это уже где-то религия. Ведь человеку, который твердо знает, что Сталин был великий полководец и отец всех народов, показывай, не показывай документы. Вот ни в чем ты его не убедишь. А люди, которые... Знаешь, я очень хорошо помню, это была, по-моему, кто-то из наших гостей, сейчас, к сожалению, не вспомню кто, дал мне собственноручную правку Сталина к статье о врачах-убийцах. И я ее вот здесь же в редакции поместила и поехала домой. И пока я доезжаю домой, я вижу уже комментарий. «Ух ты, не знал». Вот мне это очень важно, вот это «ух ты, не знал». Или очень большая была переписка по поводу там тех же анекдотов. Ну как это? Вот человек рассказал анекдот и получает 5-10 лет. И вот религия, это с этим, наверное, трудно воевать. Плюс к этому, конечно, тот самый Нюрнбергский процесс, который был в одной стране, не было в другой стране.
А тебя не смущает все-таки, что все, что ты делаешь, ну, впрочем, я тут могу сказать и про всех остальных, кто здесь работает, большинство, да, это все равно против течения, так или иначе. Ну, я не буду, конечно, совсем так говорить, что это такой героический поступок, наверное, хотя что-то героическое в этом есть, но это все равно против воли большинства. Что 20 лет назад, когда радиостанция «Эхо Москвы» только начиналась, это было против воли большинства. Что сегодня?
А понимаешь как? Кто там из британские аристократы, да, говорили, делай, что должно, и будь, что будет?
По-моему, да.
Великая честь и хвала тем аристократам, которые себя прилично при этом вели. А с другой стороны, понимаешь, ну, ты приходишь на работу с удовольствием. А это очень дорогого стоит, правда?
То есть, когда ничто не противоречит
твоим внутренним установкам. Тебе не стыдно идти на работу.
Да.
Потому что вот я не буду даже упоминать имя этого человека, но сейчас расскажу одну такую компроматную историю. Однажды на корпоративной вечеринке «Эхо Москвы», тогда еще был жив, опять же, Андрюша Черкизов, часто я его вспоминаю, и мы как-то... Там было очень много народу, и мы собрались пойти куда-нибудь альтернативно выпить. В составе Черкизов моя семья, то есть мой муж, я, и Женя Альбац. И мы стояли, обсуждали, куда, и вдруг к нам подошел один из наших персонажей, интенционно я выделяю. И он долго искал среди вот всех нас стоящих человеческое лицо, нашел, это было лицо моего мужа. И он говорит ему: «Лёш, ну я же нормальный человек, мне же детей надо кормить». Все, больше ничего не надо объяснять.
То есть ты человек бескомпромиссный?
Я не бескомпромиссный. Понимаешь, ведь все мы, когда берут там, я не знаю, за близких, Все мы думаем об этих компромиссах. И, может быть, имеет смысл поблагодарить вегетарианство существующей эпохи, которая там, условно говоря, до кого-то добралось, до кого-то нет. Это довольно такая свинская позиция, но на сегодняшний день ни тебе, ни мне не стыдно за свою работу, а?
Не стыдно, не стыдно. Только был бы смысл. Смысл-то. Хотя Венедиктов говорит, что смысл в том, что ты это делаешь. И все.
Ну, хорошо. И Венедиктову привет.
Наш телефон 363-36-59. Здесь Нателла Болтянская. Я вас не ограничиваю ни в чем. Вы можете спрашивать все, что угодно, дорогие друзья.
Но я не обещаю, что я на все отвечу.
Ну, это, да, право отвечающего. Отвечать или не отвечать на ваш вопрос. Итак, еще раз напомню. 363-36-59. Телефон прямого эфира. Это программа «Сотрудники». И наш сотрудник на проводе Нателла Болтянская. Алло, здравствуйте. Алло. Алло.
Алло, добрый день.
Да, пожалуйста.
Александр, Москва.
Да, Александр.
Скажите, пожалуйста, вопрос такой, может быть, не очень в тему. Вот вы знаете, я немножко волнуюсь.
Ну, давайте уже быстрее.
Хорошо. Вам не кажется, что вот большинство информационных поводов, которые вот сейчас есть, которые... имеется и вот на вашей станции, и вообще в эфире, они связаны с деятельностью наших двух персонажей, которых зовут Боря и Миша. Значит...
А кто это Боря и Миша?
Ну, догадайтесь трех раз.
Я догадалась, ты знаешь.
Ну, хорошо.
Борис Николаевич и Михаил Сергеевич. Правильно я воспринял?
Абсолютно правильно. Если бы не они... то у нас не было бы ни проблемы вот с газом, ни проблемы Манаса, ни проблемы вообще...
Александр, я поняла ваш вопрос. Можно я отвечу таким старым анекдотом? Указом Президиума Верховного Совета Союза СССР присвоит звание Героя Советского Союза Николаю Романову II за создание революционной ситуации в России. Mm-hmm. Понимаете, да, безусловно, нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. И там, вот я, например, слышала такую мысль, что когда Черномырдин переговаривался с террористами в Буденновске, что, мол, дескать, именно тогда он обеспечил, ведя переговоры с террористами, дальнейшие теракты. Не знаю... С моей точки зрения, Виктор Степанович тогда спас человеческие жизни. С моей точки зрения, Михаил Сергеевич обеспечил свободу слова и свободу выбора. И еще вот когда умер Борис Николаевич, была в ежедневном журнале был коммент дамы, которая написала «Домохозяйкой», написалась, назвалась «Домохозяйкой», что он дал нам свободу, вот как он ее понимал. И свою харизму, ведь ты помнишь, как за него в воздух лифчики бросали? Он положил на свое восприятие этой свободы. И если бы на сегодняшний день была возможность такой критики нынешней российской власти, как критиковали Ельцина, причем на каждом канале, куда ни ткни, то не факт, что мы бы сегодня были такими вот в массе своей российского народа, такими правоверными.
А я бы еще добавила, что и, как вы говорите, Боря и Миша, и Борис Николаевич и Михаил Сергеевич...
Я как с ними не выпивала.
Да, они ломали... себя в том числе. Это было очень важно, что мы вот это вот то, о чем мечтал Чехов, по капле выдавливать из себя раба, мы это делали вместе с ними. У них они не были высокомерны по отношению к собственному народу. Они прекрасно понимали, кто они и откуда они. И Михаил Сергеевич, кстати, тоже это себя подтверждает, когда он очень искренне рассказывает о том, как у него эта переоценка происходила, как он в себе это давил, вот эти все привычки совка, которые он в себе давил. Это было очень важно. Мне кажется, поэтому и тогда было ощущение, что мы делаем все правильно, что мы этот корабль огромный, который вот уже весь в дырах, мы его правильно поворачиваем.
И мы были молодая новая страна, и так это было, и за огоньками очереди.
А ты любишь 90-е годы?
Очень. Но не во всем. Ты знаешь, то есть... Опять же, двояко. Вот я один раз в интернете посмотрела эти вот лихие 90-е. Знаешь, вот есть разные мнения по поводу такой дисциплины, как нейролингвистическое программирование, но у меня такое ощущение, что там идет вот такой массированный удар. И вот эта актриса, я не вспомню, как ее зовут, которая тревожным голосом говорит о том, что вот все вот так вот. Это мы все умеем делать. Мы с тобой тоже 20 лет на радио работаем,
да? Искусство пропаганды мы тоже овладели.
Вот, и были... В каждой эпохе есть свои трагедии и свои трагикомедии. Но стыдно не было. Грустно было, страшно было, стыдно не было.
Давайте еще звонок. Пожалуйста, алло, здравствуйте. Алло.
Не говорите. Свистите, денег не будет.
Говорите, говорите. Очень приятно, конечно.
Вместо строчки только точки.
Алло, здравствуйте.
Алло. Алло.
Да-да, пожалуйста.
Алло.
Здравствуйте.
Это эхо?
Да.
Ой, девочки милые.
Ну?
Замечательно вы все делаете. И все правильно. И слушать вас всегда радостно. Это уже пожилой очень человек говорит. С вами все во всем согласны.
И все?
Все.
Спасибо. Ваш звонок принят и зафиксирован. Спасибо большое.
Протокол, пожалуйста, внесите.
Да. Алло, здравствуйте. Ваш голос учтен. Да. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Да.
Санкт-Петербург, Нина Васильевна.
Да, Нина Васильевна.
Вы знаете, ну вот Борис Николаевич, ну никак не пример. Расстрелять парламент, и вы, вот для вас это свобода.
Вы знаете, я... что? Так. Пусть скажет уже человек.
Так. Ну просто стыдно слушать.
Хорошо, спасибо вам большое и за это. Кстати, вот опять же по поводу стереотипов. Обрати внимание, что события 93-го года у нас иначе, как расстрел парламента, не называются.
А я хочу отослать Нину Васильевну, да?
Нину Васильевну.
Слушательницу к расшифровке, если она владеет интернетом, одного из выступлений покойного Егора Тимурча, которая вот в программе «90-е время надежд», это, кстати, была... Это вот такая моя утрата, эта программа.
Мне это так... с Евгением Григорьевичем ты делал, Ясина.
Это просто ужасно, мне жалко, что эта программа закончили. Может, мы еще вернемся к этому. Так вот, Егор Тимурович рассказывал о том, что действительно происходило вот в тот момент и тот период, который называют расстрелом парламента. Честно говоря, для меня это было убедительно.
Да нет, послушай, мы это сами и переживали тогда, в конце концов, мы же все-таки это
в прокуратуру вызывали,
не по телевизору наблюдали, товарищи. Мы это все свидетели и очевидцы.
Нас с тобой выгоняли из редакции, потому что мужчины решили, что они, так сказать, не хотят иметь в нашем лице такой дополнительный довесок.
Так что, Нина Васильевна, не так все однозначно в этом мире, к сожалению, или к счастью.
А Михаил Сергеевич тоже, между прочим, можно много чего вспомнить, если уж на то пошло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Москва.
Да.
Вы правильно сказали, что пропаганда, когда задали вопрос, почему именем Сталина все время говорят.
Так.
Нет, вы сказали, пропаганда, наверное, думают, да? Действительно пропаганду ведете. Что вы трогаете этого Сталина? Все программы ваши идут только про Сталина.
Да что вы.
До свидания.
Понятно. Вот я не люблю, вот за что я не люблю вот такие вот звонки? За то, что они как бы вот очень короткие.
Ну да.
Даже не о чем поспорить.
Нечего отвечать, я не вижу вопроса. Да.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, да. Здравствуйте, Наталья. Я меня зовут Нелли. Я хочу сказать, что в 91-м году надо было не памятник Феликсу Дзержинскому сносить, а все корпуса Лубянки. Вам так не кажется?
Ну, сносить не сносить, а мы как раз про это говорили уже сегодня в нашей встрече, да, что, конечно же, Нюрнбергского процесса не было, который мог бы быть, конечно же, тогда должен был произойти. Такая попытка была предпринята, но, увы, и не получилось. Что теперь делать? Да?
Да.
Да. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, пожалуйста.
О, я дозвонился.
Да.
Добрый день. Меня зовут Марк, я из Германии звоню. У меня один вопрос на теле. Почему вот в Германии вот все эти события воспринимаются как какая-то история уже прошедшая? Почему в России это все воспринимается, как будто это вчера произошло?
Какая
история?
Я имею в виду Великая Отечественная война, 9 мая и так далее.
Ну, мне кажется, я не берусь быть истиной в последней инстанции, но мне кажется, что это как раз связано именно с тем самым Нюрнбергским процессом, который вот этот период и эту идеологию однозначно признал преступной. Это один момент. А второй момент – народ-победитель. Тут я бы поставила большой знак вопроса. Вот вчера буквально была программа именем Сталина, в которой историк Павел Полян рассказывал о тех, кто остался на обочине этой победы. Как-то вот нехорошо получается, неправильно. И еще один момент такой, вот знаете, ведь как после Нюрнбергского процесса новое немецкое государство, новые немецкие государства, для них не было другого народа, правильно? То есть эти государства создавались из тех же граждан, которые восторженно выбрасывали правую руку в гитлеровском салюте. То есть, видимо, что-то можно в мозгах переключить? Опять же, я ставлю знак вопроса.
Как ты думаешь, почему 9 мая... все равно не стал праздником, который всех объединяет? Почему даже этот праздник все равно раскалывает нашу страну?
Почему? Потому что есть VIP-трибуны. Точка. И опять же, мы с тобой это все уже проходили на 60-летии Победы. И, по-моему, это были выходные, и тебе, и мне писали бумаги, что нам нужно обязательно на работу. А вот ветераны, которые хотели совершенно искренне прийти на соответствующую площадь и увидеть, возможно, кого-то из своих однополчан, далеко не все получали такую историю, такую бумагу. И это был праздник для государства, для власти.
Ну, я имела в виду все-таки несколько другое. Я имела в виду именно отношение к истории, к правде, к самому этому празднику.
А потому что у нас очень много правд было, даже за нашу с тобой жизнь.
Вот, и это по-прежнему продолжается, по-прежнему. И вот поэтому, кстати, и говорим, и опять же, и про Сталина, и про историю. Я, кстати, очень рада, я думаю, что Наталья тоже меня здесь поддержит, что на нашей радиостанции такое зашкаливающее количество исторических программ, причем посвященных и не столько, и не только далекому прошлому, а совсем недавнему.
Да.
И вот, возвращаясь к звонку нашего слушателя Марка из Германии, я не знаю, как там в Германии, но для нас действительно это почти сегодня.
Конечно.
И война почти сегодня, потому что слишком мало мы про нее знаем до
сих
пор.
Когда ты заходишь в дом книги напротив и видишь такую иссякую литературу,
да,
значит,
да.
еще кипят страсти-то. Да, и да. более того, кто-то чуть ли не первое лицо сказал, что Нарышкин сказал, что страсти по войне не утихают и становятся поводами для политических дискуссий.
У тебя бывают идеологические споры и политические дискуссии с близкими друзьями?
Конечно, безусловно.
То есть не все вокруг тебя, твои близкие, твои подруги, друзья, которые абсолютно разделяют твои убеждения.
Ну, я тебе скажу так, что очень много среди моих друзей и близких людей, которые говорят так, вот оставьте меня в покое, да? Другое дело, что обычно рано или поздно это все касается каждого из них. Это просто вот происходит в семье. Довольно часто за границей, когда я бываю, мне задают вопрос, а у вас что, в жизни ничего нет, кроме этого? Ну, как сказать, ну, это болит. Но дискуссии бывают. И бывают достаточно жесткие и достаточно грустные дискуссии.
То есть ты можешь даже расстаться с человеком?
Понимаешь, не то чтобы...
С которым дружил 100 лет.
Расстаться не знаю, но отойти в сторону, да, конечно.
Ой, ну что, еще попробуем звонок, да? Что там, растревожили мы гнездо? Алло, здравствуйте, здравствуйте. Алло. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте. Это «Эхо Москвы»?
Да.
Значит, что я хочу сказать вам тоже. Вот вы почему-то затрагиваете только Иосифа Виссарионовича Сталина, а ведь большевистский режим был преступен с самого начала.
Слава Богу. Спасибо вам большое. Да, спасибо. Конечно, да. Вы хотите, чтобы мы сделали передачу именем Ленина?
Да, почему вы не трогаете Владимира Ильича Ленина?
Будем. Обещаем вам. Буквально вот затронем в ближайшее время.
Да. И вообще НКВД и КГБ, ЧК должна быть признана преступной организацией.
Правильно.
И должны быть... Вот сейчас смотрите, еще что хочу сказать. Вот сейчас прошел суд над Иваном Деменюком, которого там выкопали за то, что он там что-то там делал.
Что-то это 27 тысяч человек уморил? Да, он что-то делал.
А ведь вы знаете, что среди НКВДистов, которые расстреливали и гнобили русских и украинцев, и тех же евреев, их тоже очень много. И сейчас они проходят все по, так сказать...
По ветеранам.
Ветеранам войны будут получать квартиры, награды. Их надо, пока они живы, тоже вытаскивать и судить.
Хотелось бы, но только это мало реально.
Спасибо.
Знаешь, я помню, когда мы были в Катыни, то один из моих коллег-журналистов, а там удивительное совершенно место. Там вот дачи, и тут же эти расстрельные места. То есть, представляешь себе этого бравого чекиста, который чай попил и пошел пострелял. И один из моих коллег-журналистов мне говорит, да, в красивых местах расстреливали. Там такие корабельные деревья высокие, потрясающее место.
Ты вообще много поездила, много увидела в стране.
Ну,
да?
Так случилось.
Молодец, молодец. Ну и как, не страшная страна?
Да не страшная страна. Как это? Две беды, сама знаешь.
Нет, это, я думаю, что их больше уже бед накопилось за это время.
У меня такое ощущение, что каждый из них так вот канализируется.
А люди, они вообще вот чем питаются в духовном смысле? Они информацию берут из телевизора? Вот на чем они строят свое отношение к жизни?
Я не могу ответить. Опять же, по-разному. Вот я очень хорошо помню, например, у меня как-то... Я выступала в Тарусе, и там была совершенно потрясающая дама, директор музея Марины Ивановны Цветаевой, которая в те самые проклятые 90-е пешком пришла, по-моему, из Калуги в эту Тарусу, пришла к местной чиновнице и говорит, почему у вас здесь нет музея Цветаевой? А та ей говорит, а почему у нас здесь, собственно, должен быть музей Цветаевой? Объяснила ей эта дама.
И осталось, вот она до сих пор директор этого музея Цветаева. А мне она говорит, вы не ставьте, пожалуйста, бутылочку на этот столик, бутылку с водой. Это приданое Иловайских. Люблю я таких людей.
Нател, какую песню ты нам заведешь сегодня?
Я заведу песню про Диогена, который в бочке жил. И, собственно, ну, я похвастаюсь, что это песня с альбома, который вышел вот не так давно, моего четвертого альбома «Пастушья песня». Мне кажется, что она удалась.
Не знаю, удалась ли наша сегодняшняя программа. Она у нас получилась печальная, как, впрочем, и большинство программ на радиостанции «Эхо Москвы». Нател Балтянская. Спасибо, Нател.
Спасибо.
Ну, а теперь любимая музыка нашего сотрудника.
Пусть в их мире честь и цена пятак, пусть мой дом без дверей и стен. Я свой тощий хлеб прожую и так в диогеновой простоте. Я плащом накроюсь, я буду греть сам себя в грозовые дни. Я могу не слушать и не смотреть, как бесчинствуют там они. Но всю ночь, пока не настанет день, будто с неба звучат слова: Диоген, послушай-ка, Диоген, твоя бочка трещит по швам. Будет чернь подла, а какой она, может быть, раз уж ты спросил? А избыток пищи или вина эти свойства не компенси. Я свой мир до минимума ужал, я свой взор от них отведу. Я живу за пазухой без ножа у отечества на виду. Но от медью клепанных гулких стен будет эхо лететь едва. Диоген, послушай-ка, Диоген, твоя бочка трещит по швам. А когда в мой хрупкий дощатый дом застучит топором беда, я припомню миру все от и до, я приду в него навсегда. Я так долго тих был и не спесив, я терпел, я молчал навзрыд. И богам отныне не раскусить горький привкус моих обид. Но пока не взял меня прах и тлен, будет слышно издалека: Диоген, послушай-ка, Диоген, твоя бочка еще крепка.